Василий Дмитриевич Звягинцев. Фазовый переход. Том 1. Дебют. Глава 1. Из записок Андрея Новикова. Сашка спросил меня: «А как там у нас, интересно, с раскладом по времени? Отстаем мы сейчас от Реала или обгоняем?» И я вдруг ощутил такое яркое, отчетливое дежавю. Не вспомню точно, в какой момент и в какой по счету параллели, но было это уже. Именно так он и спросил, глядя прямо на меня, но словно и мимо, будто поглощенный совсем другими мыслями. И сейчас, как и тогда, я удивился этой отстраненности, как и бессмысленности риторического вопроса. Кто же это может знать? Не придумано еще таких синфазных хронометров-компараторов, чтобы показывали сравнительный ход времени в разных реальностях. Даже Антону с его замком такое не под силу, насколько мне известно. «Да какая разница? Ничто нас не лимитирует», — ответил я, глядя на медленно встающие у обреза горизонта мощные кучевые облака. «Кумулонимбусы», они, кажется, по-научному называются, — предвещают обильные ливни, грозы, шквал, град. Даже и здесь, в мире высочайших биотехнологий, погода никому не подвластна. А в нашем детстве каждая вторая фантастическая книга повествовала именно о достижениях в области практической метеорологии. Кларк в «Своих чертах будущего», написанных в 1962 году, полное управление погодой намечал на первое десятилетие нашего теперь уже 21 века. «Да как сказать», — чуть скривил губы Шульгин, — «не очень бы хотелось мартыновского гостя изобразить». Сноска. Имеется в виду Волгин, герой романа Мартынова «Гость из бездны», воскрешенный потомками через 2000 лет после смерти в конце 1950-х годов. «В близком ростокинском будущем мы еще кое-как адекватны, а лет через 200 сильно сомневаюсь». «Какие-то основания есть к подобным предположениям?» — спросил я, отчего-то вдруг почувствовав неприятное внутреннее напряжение. «У нас с Сашкой интуиция довольно хорошо развита, но у него лучше, особенно на всякие пакости. Такой вот природный дар, усовершенствованный долгим общением с Удолиным и совместными с некромантом выходами в астрал». «Какие могут быть в нашем деле основания?» — почти равнодушно спросил Шульгин. «Просто на ум пришло, ассоциативно. Тот раз, общаясь с дугурами, на своей, считай, территории, и то проскочили вперед на 2 месяца. А здесь, в самом логове, бог знает, какие завихрения наличествуют. И связи с Волгалой 3-ю неделю нет». Связи действительно не было. С самого момента, когда Удолин ухитрился выпрыгнуть за борт, образно выражаясь, прихватив с собой Ларису, а я в последний момент вывернулся, удержался по эту сторону рамки. Вместе с ангелочком. Правильно сделал, как оказалось. Вообще, тогда тоже получилось как-то странно. Я сейчас на страницах этого дневника, с пером в руке, старательно пытаюсь реконструировать события, непосредственно предшествовавшие приходу полночи и самого первого контакта. Сноска. Смотрите роман «Скоро полночь». Но получается плохо. Даже с помощью непосредственных очевидцев и участников – Шульгина, Ростокина, Антона. Удивительно, но и Антон со своим нечеловеческим, в принципе, мозгом и спецподготовкой ксенодипломата как-то странно путался в показаниях. Опять ловушки, причем для каждого своя. Или просто случилась деформация пространства-времени – наложение нашего поля СПВ на то, что одновременно включили дугуры, произвело такой эффект. Нечто похожее, кстати, произошло с моей памятью или окружающей действительностью, когда при нашей с Сашкой попытке перехода с кавказской дачи в замок через астрал по методике Удолина Александр с Константином долетели благополучно, а меня то ли на секунду, то ли на бесконечно длинный день забросило в бывший город Ворошиловск, разрываемый между несколькими эпохами. Сноска. Смотрите роман «Хлопок одной ладонью». Тут момент наступления полночи тоже оказался связан с присутствием непосредственной близости от меня того же пресловутого профессора. Он словно катализатором всякой несуразицы подрядился работать. До меня только здесь доходить стало. Сколько подобных моментов было, а мы их сопоставить и оценить не удосужились». Свела нас с ним судьба в тайном узилище Яши Агранова, и градус чертовщины с того момента резко подскочил. Сноска. Смотрите роман «Разведка боем». А смешно написалось. То есть подсознательно все с нами происходившее, помимо Удолина, я расцениваю как твердую НФ. А стоит в сюжете возникнуть этому мистическому деду, и повествование срывается в банальное фэнтези. И в этот раз теперь это очевидно. Как только закончился разгром Дугурского дома советов и появился ангелочек, а вслед за ним и Лариса, срочно вызванная из земли, с Удолиным что-то произошло. Он словно шаманских грибов переел. Запаниковал, начал галлюционировать и пророчествовать. Хотя только что разговаривал и вел себя вполне разумно и даже мужественно. Вий приближается. Совсем скоро полночь. Часы начинают бить. Пятый удар, кажется. «Какая нахрен полночь?» — возмутился я в ответ на этот бред, сам еще не вполне оправившись от контузии. «Утро в разгаре. Это здесь утро, а там...» Растутин собрался направить ангелочка, которого мы решили использовать как заложника в переговорах с высочайшими, в портал, ведущий на Волгалу. И в этот момент Константин Васильевич, не соблюдая больше никаких правил этикета и субординации, изо всех сил толкнул меня в сторону окруженной сиреневым ободком рамки прохода. Не Ларису толкнул, не пленника, меня. Я подобного не стерпел». Это что же получается? Капитан первым покидает терпящее бедствие судно? Удолин хоть мужик крепкий, жилистый, но масса у меня побольше, и реакция с координацией лучше. Я выставил руку, и ладонь уперлась в твердое. Удивительное дело. Снаружи рамки портала пустота, внутри тоже. А сама она, ее светящаяся кромка, твердая, причем не стальной прочности, а будто чуть упругая, но вот как край тракторной покрышки от кировца. Я еще чуть добавил импульса и пролетел мимо проема, ведущего в броневой отсек Волгалы, а Константин так в него и ухнул, как парашютист в самолетный люк. Следом за ним с интервалом в секунду Сашка совсем неделикатным толчком двумя руками в часть тела несколько ниже талии буквально вышвырнул Ларису. Хорошо, если она там приземлится на некроманта, а не на твердую, да еще и уставленную всякими железками палубу. А Растокин, которому было поручено припроводить туда же пленника, уже не успел. Канал закрылся сам собой. Левашов ни за что не стал бы без предупреждения отрезать нам путь к отступлению. Значит, это сделали или силы природы, или хозяева этой земли высочайшие. Как впоследствии подтвердилось. Не могли они допустить, чтобы мы их мальчика с собой забрали, да и с нами желали продолжить общение, начатое столь эффектно. Впрочем, мы не собирались никуда отступать. Видимой опасности, кроме коричневой уже рассеявшейся тучи, пока не было. Сынок кого-то из высочайших вел себя спокойно, с тупым недоумением, глядя на происходящее. Похоже, профессор наш как бы с того ни с сего панику поднял. Да если б опасности была, нам что, самим спасаться, торопливо выпрыгивая в портал, а капитана не надо с его взводом тут оставить? Они, конечно, ребята на все готовы, знали, куда шли, и выбраться как-нибудь сумели бы. Аскольд знал, как с медузой управляться, но неизвестно, смогла бы она долететь до земли после смерти пилотов. И вообще не в этом дело». Люди на нас, отцов командиров, полностью полагались с самого 20-го года, и вдруг бы мы сбежали, а их бросили. В итоге остались мы стоять рядом с флигелем напротив полуразрушенного дома советов. Шульгин, Растокин, Антон, я и робот Артем. А также Виктор Скуратов, к подобным вариантам нашей жизни, до сих пор не привыкший как следует, но дисциплину понимающий. отчего и просидел все предыдущие бурно-бестолковые минуты, как и было приказано, на заднем сиденье флигера, даже и не подумав геройствовать, как остальные. «Лодлик, что скажешь?» Сейчас он вылез наружу и оглядывался по сторонам, заново оценивая обстановку. Ну и ангелочек этот, еще более растерянный и недоумевающий от всего произошедшего, внезапного появления девушки своей мечты, вдруг случившейся суматохи, похожей на панику, столь же мгновенного исчезновения Ларисы. Он, похоже, и не понял, что означала эта стремительная смена декораций, да и не до отвлеченных мыслей ему было. Запал сексуальный Ларисы вызванный у него пройти не успел. Туго белоснежная полупрозрачная, прямо на голое тело была надета, и степень его боеготовности с того ракурса, что я на него смотрел, почти не скрывала. Помню, мысль у меня мелькнула. Будь я на месте Ларисы, неужели взаимность бы почувствовал, увидев такой прибор? Скорее испугался бы. Да, честно сказать, и мы в тот момент мало что сообразить успели. Просто у нас привычка к сюжетам с вариациями была, так что для стороннего наблюдателя лицо сохранили. И инициативу, разумеется. Там Удолин что-то насчет их спецназа, идущего за нами, кричал. И правее вдобавок. Ну, пусть приходят. Едва ли на нас нечто неразумное вроде инсектоидов спустят. Не тот случай. Так что сейчас этот двухметровый красавчик с гиперсексуальностью и нездоровым влечением к чужим женщинам очень нам может пригодиться. Естественно, как заложник. Отцы, кем бы они ни были, натаскивающие недоросли на земных девушек, скорее всего, относятся к сынкам с подобающей степенью родительской любви и должны бы ими весьма дорожить, даже и из прагматических соображений. Численность высочайших наверняка невелика, если даже собственных женщин им для нормального размножения и поддержания генетического разнообразия не хватает. Только в этом наш шанс. Так что на ангелочка, кроме трех автоматных стволов, был направлен еще и пулемет Артема. Этот ни при каком раскладе не промахнется. Да и Антон на многое способен, только выглядел как-то отстраненно, я бы сказал. Сашка щелкнул тангетой рации. «Слушаю, Александр Иванович», — тут же отозвался капитан Ненада. «Все видел? Больше половины. Лихо вы им вдарили. Наши все целы?» «Целы, целы», — успокоил капитан Шульгин. «Даже пленного взяли, самых главных». «А теперь что? Отступать к нам будете или я начну выдвигаться?» «Не спеши, Игнат Борисович, покумекать надо. Связь у нас с землей отрубилась, и есть предположение, что сейчас еще кое-что начнется, так что продолжайте наблюдать по старой диспозиции. И пусть Аскольд с тыла вас прикрывает. Мы тут выяснили, здешние обитатели наших роботов не чувствуют, так что в случае чего у него преимущество. Думаю, к нам сейчас парламентеры выйдут, поэтому просто смотрите и не вмешивайтесь. Знаешь, вы бы под броню лучше укрылись. Вдруг опять каких-нибудь паукообразных на вас натравят. Но огонь открывайте только в самом крайнем случае. Большой риск недоразумений, сам понимаешь, раз не с людьми дело имеем. Если с нами вдруг, ну, сам понимаешь, очевидно и достоверно все произойдет, пусть Аскольд пробует, прежде чем «Медузой» займется, с Волгалой по своим каналам связаться. Есть у него специальные. Свяжитесь, доложите Левашову или Воронцову и дальше по обстановке. Если нас отсюда живых куда-то заберут, ждите. У Артема по-любому с Аскольдом связь сохраняться должна. Понял? Так точно. Ответил прошедший две большие войны, не считая инцидентов, капитан. «Без всяких сентиментальных. Да о чем вы говорите? Все будет хорошо» и тому подобных успокоительных формул. «Сделаем, не сомневайтесь». Последние слова обозначали все сразу. И что по возможности нас поддержат огнем и колесами. И что отпустят в нужный момент, если иного выхода не будет и ретирада окажется возможной. Шульгин отключился, посмотрел на меня. Я кивнул, все, мол, верно сказал. Только сейчас-то что делать? Так и стоять посреди бетонки, словно голеньким. На месте хозяев вполне свободно можно отрядить пяток всего лишь снайперов, и нам амбец, а паренька своего получит целым и невредимым. Впрочем, это вряд ли. Что робота никаким пулевым оружием быстро не свалить, хоть земным, хоть монстровской метрольезой, Дугуры наверняка уже в курсе. Он ангелочка свободно успеет из ПКМ почти в упор на лоскуты порвать. Что-то менее избирательное для освобождения пленника тем более непригодно. То есть с этой стороны мы сравнительно в безопасности. Разве только есть у них что-нибудь мгновенно парализующее, но не летальное или психотронное, как в прошлый раз по мне. Еще раз я такого не выдержу. Впрочем, противник об этом не догадывается. По его представлениям, мы куда более резистентны, чем на самом деле, и рисковать не станет.